Добрый день! На наши вопросы отвечает настоятель столичного храма Святой Троицы в Хохлах, протоиерей Алексей Уминский. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Для многих православных и для простых прихожан, и для волонтеров, для работников приходов, и даже для священников актуальна проблема выгорания. Как избежать выгорания церковному, религиозному человеку? Ну, я знаю, некоторые священники вообще говорят, что эта проблема надуманная, нет, что ее как бы не существует.
Она не надуманная, это проблема реальная, это проблема существующая. И это проблема существующая именно потому, что жизнь человека очень сильно ограничена огромным количеством религиозных правил. Очень сильно ограничена такой уставной формой твоего поведения, которая не дает тебе возможности дерзновенно, свободно и легко обращаться к Богу, исходя из своего опыта встречи с Ним. А встреча с Богом, к сожалению, очень часто не все помышляют, потому что кажется, что человек, приобретая веру, входя в церковь, приобретая некий религиозный опыт, встречается с Богом. Это не всегда бывает так. Обретая веру в Бога, человек еще не обретает самого Бога. И в этом вся беда. И вот это вот выгорание происходит именно из-за того, что человек постоянно ходит по некому кругу правил, традиций, определенных вещей, которые ему сказали. Вот ты должен делать так, и все будет хорошо. Читай от сих до сих, утром и вечером. Постись тогда-то и тогда-то. Кушай это, не кушай это. Приходи в храм, причащайся тогда-то, тогда-то, исповедуйся так-то, так-то. И все есть, любая схема существует. И когда человек входит в эту схему и думает, что сама схема приведет его к Богу, вот здесь и происходит эта проблема. Происходит достаточное количество времени, когда вдруг человек в этой схеме оказывается в состоянии безжизненности, бесчувственности, непонимания себя и непонимания своих отношений с Богом, потому что у него никогда не возникало желаний и мысли выйти в своей свободе, в своем дерзновении за пределы закона, о котором говорит нам апостол Павел. Вот. Вы выкуплены дорогой ценой. Не делайтесь рабами стихии мира сего. И поэтому вот некие правила, они всегда для нас, мы должны это понимать, это не абсолютная ценность, а только то, на что можно опереться, от чего можно оттолкнуться для того, чтобы дерзновенно жить в свободе сынов Божиих. А если этой свободы нет, то выгорание неизбежно.
В конце 80-х годов и в 90-е годы в обществе был очень большой интерес к проблемам духовности. Но у церкви не было возможности до конца этот интерес удовлетворить. Потом в нулевые годы и во второе десятилетие 21 века, наоборот, открылось очень много издательств. Церковь стала очень активна и на телевидении, и в интернет-пространстве. Но интерес как-то очень сильно спал. То есть это, можно сказать, тезис и антитезис. Будет ли синтез? То есть будет ли какая-то третья ступень, когда эти вещи совпадут?
Вы знаете, я совершенно точно знаю, будучи приняв крещение в 80-м году, что интерес к церкви в 80-е годы у большинства населения Советского Союза был исключительно минимальный. Вот. Пробуждалась жажда Бога, пробуждал жажда свободы, в том числе жажда какого-то вот самопонимания, конечно, да. Но сказать, что вообще, в принципе, была такая вот серьезная вот потребность в знании, это что такое церковь и так далее, вообще, конечно, не было, потому что атеистическое воспитание в течение многих десятилетий сделало свою страшную работу. Люди потеряли интерес к церкви, к Богу, и им казалось, что все проблемы решены полетом Гагарина в космос, понимаете. А вот в 90-е годы, действительно, вдруг неожиданно оказалось, что люди, которые лишились вот этой идеологической подушки, вот этих вот заранее заготовленных ответов на всевозможные вопросы, оказались в состоянии поиска, в состоянии непонимания себя, и вдруг оказалось, что есть церковь, которая хранит огромный потенциал истории, традиции и истины. И вот я помню вот эти начало 90-х, когда запрос в слове священника был потрясающий. Первым, одним из первых был, конечно, отец Александр Мень, потом другие священники, которых приглашали на беседы, в клубы, они выступали на телевидении. И казалось, что это, ну, вот совершенно новое. И это действительно было очень новым и очень важным для того периода. Я бы сказал, что сейчас интерес к церкви гораздо более серьезен, нежели в 90-е годы. Вот только кредита доверия, такого кредита доверия, который был дан церкви в начале 90-х, сегодня нет. А интерес остается, потому что этот интерес, к сожалению, подстегивается не интересом к истине, не интересом к жизни духовной, а к интересам к скандалам, к всевозможным таким компромантным вещам, которые возбуждают такой низменный интерес человека вообще к любой новости сегодня, к любому такому событию. Но, тем не менее, церковь не может не реагировать даже на этот интерес. И вот совсем недавно, буквально вот, там, полчаса назад, у нас был разговор с митрополитом, с владыко-митрополитом, с которым мы как раз обсуждали эту проблему. Я высказал такую мысль о том, что мы можем использовать этот интерес для себя, потому что вот даже негативное отношение к церкви, даже вот эти вот вбросы такого вот озлобленного и часто очень нечестного отношения к церкви со стороны СМИ, заставляют нас сегодня быть предельно внимательными к себе, очень активными, смотреть на себя с критической стороны, не давать нам возможности расслабиться, уйти в состояние благополучного покоя. Понимаете? Вот этот интерес сегодняшний со знаком минус к церкви, для церкви может быть очень благоприятным явлением, возможностью действительно смотреть на себя со стороны, другими глазами и при этом жить ради Христа. Сегодняшний запрос по отношению к нам, к церкви, к священникам, к людям, носящим вот эту черную одежду, к людям в черном, да, он прежде всего запрос о смыслах, запрос о правде. Запрос о понимании добра и зла, вопрос об ответственности за свои слова, потому что если ты говоришь и учишь о Христе, о свободе, о любви, о милосердии, покажи что-нибудь из своей жизни, как ты это делаешь не внутри твоего маленького сообщества, закрытого и религиозного, да? А каким образом ты можешь реагировать на боль этого мира. И вот запрос сегодняшний к церкви – это не запрос к богословию, как таковому, и не запрос к традиции, как таковой, а запрос к справедливости, запрос к милосердию, запрос к тому, насколько церковь реагирует на боль общества, на его страдания, на несправедливость, которая во всякое время, во всяком месте, во всяком государстве, во всяком обществе всегда бывает. Молчишь ли ты, потому что ты сильными мира сего? Готов ли ты пойти наперекор? Готов ли ты встать во весь рост и печаловаться о невинно осужденных, о несправедливо наказанных, о тех людях, которые бедствуют, о тех людях, которые испытывают давление со стороны сильных мира сего? Готов ли ты, как ученик Христа, встать на их защиту? Вот этот запрос к церкви сегодня наиболее актуален.
Так или иначе, будущее любого общества, его надежда – это молодежь. Большинство современной молодежи все-таки находится вне церкви. Как церкви выстраивать диалог с этой частью молодежного мира?
Ну, во-первых, я с вами не согласен. Я не считаю, что именно молодежь – наше будущее. А будущее всегда на старшем поколении. Именно старшее поколение формирует будущее, оно передает и оставляет в наследство то самое главное, важное и неоспоримое, ценностное, что может без сомнений воспринять поколение, которое за ним следует, те, кого мы называем молодежью. Потому что молодежь – это прекрасные, замечательные, живые и приживые люди, не имеющие никакого опыта, ни жизни, ни любви, ни трудностей, ни решения проблем, ни страдания, ни покаяния. Эти люди, которые готовы воспринимать весь мир только через самого себя. И только позже наступает некое понятие зрелости и при нем понимание, что было правильно, что было неправильно в твоей юности. В этом смысле мы, прожившие вот эту жизнь в двух мирах, в двух поколениях, в двух тысячелетиях, вот я говорю о своем поколении, которые жили в церкви при советской власти, которые жили в церкви новой, российской, для нашей молодежи можем быть только предельно честны. Потому что молодое поколение пока не понимает, что такое смысл, что такое богословие, что такое истина. Оно реагирует только на слово «честность». Только на слово «честность». И это индикатор для молодого человека, насколько ты честен. Не насколько ты умен, не насколько ты образован, не насколько ты, там, я не знаю, духовен, в конце концов, да, с точки зрения вот нашей традиционной, нашего традиционного понимания духовности, да, а насколько ты просто честен. И вот в этом смысле, мне кажется, единственным, ну, может быть, не единственным, но главным условием диалога является предельная честность и открытость.
В Евангелии есть рассказ о том, как ко Христу пришел некий человек, значит, который попросил его помочь поделить наследство. И Христос отказался это делать, сказал, что он этим не занимается, что это не его сфера компетенции. Я думаю, что очень многие современные старцы с удовольствием взялись бы решить этот вопрос, значит, потому что считают себя компетентными, ну, практически во всех сферах, ну, или они могут сказать, что есть духовный аспект, наверное, в любом социальном, в любом мирском вопросе. Вот каковы пределы власти духовника и пределы свободы прихожанина, мирянина?
У духовника нет никакой власти, кроме власти любви. Кроме того, что он готов вступиться за свое чадо и взять на себя ответственность за его жизнь до самого конца. Вот. Это не власть запрета, это не власть... Хотя иногда бывают случаи, иногда, когда человек, духовник, священник, который берет на себя ответственность за все последствия своего слова, обязан сказать «нет», обязан сказать «Не делай этого, потому что я твой духовный отец, потому что я твой отец». А отец – это тот, кто берет на себя ответственность за все до конца. Тот, который, ну, как сказать, сын проигрался, что называется, да, а долги платит отец. Скажем так, в таком смысле. Вот. Это не самый частный случай, но случай только такой, это случай очень глубокого духовного родства, которое бывает крайне редко. Вот. А вообще-то, конечно, духовник как духовник, он, собственно говоря, тот, кто прокладывает некий путь. Вот знаете, как вот идут лыжники по целине, да? И вот первый он прокладывает лыжню. Вот духовник – это тот, кто прокладывает лыжню. Чтобы всем остальным было немножко легче идти. Да, он может заблудиться, да, он может упасть. Да, он может устать на этом пути, но он за каждую свою ошибку берет ответственность только на себя и отвечает при этом за всех. Понимаете, вот это очень сложный путь духовничества, который заключается не во власти над кем-то, да, а в том, что я беру на себя вот эту сложную, тяжелую задачу проложить путь. Я иду вместе со всеми, я также ищу Христа. Вот, просто вот этот путь я прокладываю для других. Вот в этом, мне кажется, смысл духовничества, а не в решении проблем, менять квартиру или не менять квартиру там. Вот, и так далее.
Батюшка, спасибо за беседу.
Спасибо вам.